Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Ну что, друзья, мы давно нигде не путешествовали. И вот в очередной...
И особенно мы не были давно в этом месте.
В этом месте. Да мы, мне кажется, вообще там не были. А давайте с помощью нашей сегодняшней гости, которая у нас уже не в первый раз, побываем все-таки. Дело в том, что на телеканале «Моя планета» уже третий сезон будет скоро, а был второй сезон, сейчас идет... Называется «Затерянная в Азии». Значит, вот приехала к нам Анна Демьяна.
Судя по всему, не затерялась, это хорошо.
Не, ее там бросили.
Нашлась.
И вот теперь она как раз рассказывает нам о том, как она путешествовала. Ань, ну, во-первых, почему именно Азия? Потому что в Европу сейчас трудненько, да, долететь, доехать.
Ну, на самом деле, у меня личная предыстория отношений с Азией, потому что я изначально поступала на востоковеда. Институт стран Азии и Африки, я просто очень люблю Азию, это моя слабость. Но я считаю, что у нас, с одной стороны, россиян, как много общего в менталитете, также и есть настолько шокирующие какие-то особенности, настолько шокирующие традиции, о которых еще до сих пор современная журналистика не рассказала, до массового зрителя не довела.
Угу. Это что же? Ну, маленький хотя бы пример.
Маленький пример. Но мне кажется, что мало кто знает, что, например, в Непале существует богиня Кумари. Это маленькая девочка, которую в прямом смысле обожествляют все первые лица страны. То есть они ее буквально носят на руках, массово празднуют ее появление на улице. То есть это абсолютное поклонение, как будто бы она богиня.
Это живой человек?
Это живой человек, это живая девочка. Причем выбирают ее, когда ей исполняется где-то 2-4 года. И там очень-очень такой плотный список критериев, которым кажется, что невозможно соответствовать. Там голос должен быть как у утки, грудь там как у орла, глаз как у собаки, ну что, ресницы как у коровы, голос тоже определенный. И обязательно она должна родиться в определенной касте. То есть это очень-очень маленькая вероятность и очень-очень много критериев, таких узких-узких, дотошных-дотошных, которым тяжело соответствовать.
И до скольки лет она богиня?
Она богиня до полового созревания.
А потом все.
А потом все. Потом ее низвергают. У них даже на самом деле интересно...
Жива хоть остается.
Да, конечно. То есть она просто становится снова человеком. Но здесь, конечно, вот такой вот очень серьезный этический вопрос, насколько вот после такого обожествленного
Такого внимания.
Да, такого внимания, того, что ты себя мнишь богиней, к тебе все относятся как богиня.
Раннего детства,
возраста.
Да, еще что интересно, что я брала интервью у отца, вот нынешней Кумари. Вообще... Все интервью, все любые разговоры, они прям строго-строго под запретом, поэтому у нас это такой вот прям большой-большой эксклюзив был в нашей программе «Затерянная в Азии. Лестница в небеса. Непал» называется она. И он, по сути, всю свою жизнь посвятил только тому, что он, ну, то есть и папа, и мама, они полностью должны служить этой богине. Раньше он был мастером, он там вырезал какие-то фигурки по дереву, а теперь весь его, каждый день его подчинен тому, что он там 12 раз в день должен обмазывать всю квартиру, ну, это, точнее, не квартира, это Кумари-гхар, то есть это их такая обитель, специальный монастырь, в котором каждый день по 12 раз он должен его обмазать смесью глины с коровьим пометом. Это как бы должно
прекрасно,
осветить,
так.
Да, для того, чтобы Кумари могла ступать на эти места. То есть только то место, которое вот было помазано вот этой вот мазилочкой с элементами коровьего помета, только туда, потому что это священное животное у индуистов.
Ну да.
Да, только туда можно наступать. Богиня.
Слушайте, а я она... не выдумщики, конечно.
Да, а она учится, она там общается с детьми другими, или она просто сидит на троне,
и
или
смогли ли
там...
вы с ней пообщаться?
Да.
Дело в том, что у нее табу на то, чтобы вообще выказывать хоть какие бы то ни было эмоции. Более того, если она хоть немножко улыбнется, при том, что это маленькая-маленькая девочка, если она улыбнется, то это будет считаться очень плохим знаком для всего Непала. И особенно если, когда, например, президент вступает в силу, то есть когда ну, какие-то официальные мероприятия, и в этот момент вдруг она там посмеет как-то повести немножко бровью или какую-то, хоть какую-то эмоцию выдать на лице, то все, это сразу прям беда для всего
как
Непала.
Как сложно ребенку, мне кажется, себя сдерживать в таком возрасте, как же нужно до него это донести, что он не может улыбаться и вот все вот это вот делать.
Да, да.
А недавно вот эти девочки Кумари существуют? У них, может быть, какой-то свой, не знаю, отдельный район, где они кумаристки сидят
потом. Нет, никаких кумаристок не существует. Есть одна главная центральная Кумари, которой поклоняются вообще все. И есть такие ее как бы мини-фрейлины. Да, ИО. И к ним уже требования не столь строгие. Забавно, что у нас сейчас прям стробоскоп из молний в этот момент, когда мы говорим про плохое предзнаменование, у нас за окном стробоскоп из молний. Я сейчас сама тоже бежала до студии, у меня тут вся, в общем, меня залило ливнем.
А по поводу вот еще Кумари, мне интересно, а у нее есть вот фрейлины, а у нее какие-то штат слуг, у нее какие-то люди, ей специальный повар, может быть.
Чем она занимается вообще,
да.
Кроме того,
что она
находит?
Делает? По этим лепешкам, по коровьям.
Да, она ходит по лепешкам, и есть раз в год, очень важный для каждого индуиста, для каждого человека, который живет в Непале, фестиваль. Он называется Индра Джатра, и его открывает фестиваль Кумари Джатра. И, по сути, вот таких вот фестивалей, когда она выходит к народу, как бы благословляя всех своим присутствием, это всего там 3 раза в год или 4 раза в год. И вот Кумари Джатра, нам как раз повезло со съемочной группой попасть на вот эту огромную Кумари Джатра. То есть это просто такая площадь. Ну, представляете, там же еще очень большая плотность населения. То есть Непал очень маленькая такая, удаленькая страна, очень концентрированная, там более 100 народностей. Много-много религий, которые при этом между собой не враждуют. И вот ты как будто, когда выходишь на эту огромную площадь, так она называется Дурбар, просто там глазу не за что зацепиться. То есть повсюду, как будто вот размножили прям грозди людей, и они все ждут появления Кумари. То есть вот она просто проходит на протяжении всего дня в такой колеснице, которую несут много-много ее...
Слуг?
Слуг, да, слуг. Они, это тоже определенная каста, это тоже там определенные священники, брахмачарья. Только им разрешается вообще хоть как-то вступать в контакт вот с этой Кумари. И интересно, что мы ее смогли встретить, мы выбрали такое вот... Очень сложно найти место, откуда снимать, на самом деле. То есть это прям был такой квест. Мы нашли классную крышу, встали туда, навели наш зум-объектив, там 500 супер увеличение. И каково же было мое удивление, когда я вижу вот эту Кумари, эту девочку, которую несут в этой колеснице, и она засыпает. То есть Кумари закимарила, потому что...
Кумари закимарила.
Да, да, то есть она явно, это же тоже человек, и она вот, по сути, там без еды, без воды должна вот нести вот этот свой священный сан просто и даже глазом не моркнуть. Но она прям вот засыпала. И ее так немножко, да, теребили, мол, давай, просыпайся, тебе тут еще надо отрабатывать.
У них еще такой яркий макияж, да, такие красные одежды.
Они как кукольные, да. Просто мы вот открыли.
А сколько лет нынешней Кумари?
Нынешней Кумари, вот она уже скоро, мне кажется, будет низвергнута. Да, то есть она уже выглядит не совсем прям девочкой. И еще интересно, что у бывших Кумари тоже существует как бы такой вот клуб психологической поддержки друг друга.
Ну, еще бы.
Да, то есть они объединяются семьями. И вот мне папа нынешней Кумари показывал, что мы вот дружим с родителями прошлой Кумари, и они нам вот помогали перенести, помогают нас, подготавливают нас вот к этому моменту, когда мы будем снова низвергнуты и будем вынуждены вернуться к нашей совершенно
обычной жизни. Но они продолжают нормально жить свою жизнь?
Они могут
выйти
замуж.
Или как они в себя вообще приходят? Да, или
они редко приходят в себя, потому что, конечно же, это очень серьезная психологическая травма. Ребенок не пока мы брали интервью, просто ни миллиметр не пошевелился ее, там бы ни бровь, ничего не дрогнуло. Очень такое хладнокровие, абсолютно никаких эмоций не было на лице у человека.
Безэмоционально.
С 17 века эта традиция существует,
да,
я сейчас смотрю.
Да.
Все, с Кумари мы поняли, конечно.
Нет, у меня
это...
еще один есть вопрос.
Да ты же давай.
А как часто появляются девочки, подходящие под критерии Кумари?
Да, может, был какой-то
период.
Может
быть, какая-то, можно посчитать. Кастинг. Да, там как раз-таки есть кастинг, и я видела фотографии, как это проходит. То есть они вот сидят на таких пластмассовых стульчиках, И у них ножки еще, это 2-4 года девочки. У них еще ножки не достают вот до пола. Вот сидят вот такие куколки, все накрашенные, у всех черным-черным обведены глаза, и вот их там с этим сантиметром измеряют, вот насколько одна подходит, насколько другая отличается. Еще интересно, что вот в той семье, где я брала интервью, там было сразу две кумари. И там они, у них разница, они погодки. И вот тоже такая вот конкуренция получается последующая, да, как остальные дети в семье, как вот они будут реагировать на то, что вот одну доченьку все время на руках носят, а мы тут вот на полу должны сидеть. У них более того, когда их вот сестра кумари заходит в комнату, она, все остальные должны сесть на пол в рамках семьи. То есть вот как с этим справляться, я тоже до конца не понимаю. Ну и получается, мы можем посчитать,
преклонение такое.
Да, с 4 лет до 12, соответственно, ну это где-то каждые 8 лет она, да, так вот.
Ну, то есть каждые 8 лет находят,
да, не найди, это просто без вариантов.
Это тогда будет какое-то несчастье, в целой стране Непал. Ань, есть еще в ваших вот сериях, посвященных Непалу, история про доктора, окулиста.
Да, офтальмолог, совершенно легендарный человек. Это его называют еще так богом зрения.
Батюшки, одни боги.
Да, да, как вы думали, конечно, это все один сплошной пантеон, в котором все дружно сосуществуют друг с другом. Его зовут Сундук Руид, и он получил даже Нобелевскую, азиатскую Нобелевскую премию за вот свой прорыв, потому что раньше офтальмологические операции проводились только в очень стерильных условиях, и это могли себе позволить операцию на катаракту только, ну, высшие сословия, да, только те, у кого есть деньги.
Дорого.
Он, во-первых, разработал свою собственную линзу, во-вторых, он очень дешевую, да, то есть если там дорогой аналог стоит там $150, то это там несколько долларов всего. И он первый человек, который начал проводить операции в полевых условиях. Он выезжал в какие-то дремучие-дремучие непальские деревни, какие-то очень высокогорные. Он на вертолетах доставлял оборудование на какие-то там семитысячники и там проводил операции, потому что, конечно же, у него у самого была такая очень драматичная история. Он сам выходец из очень бедной семьи, и его отец был монахом. Это тоже такая частая довольно история, там все в целом либо в монахи, либо куда-то образование получать. Ему до школы идти было 11 дней, у него была большая семья, у него было, получается, 6 братьев и сестер, трое из которых просто не могли себе позволить базовую медицину, и они умерли у него на глазах.
Так.
И с того момента он понял, что ему нужно идти дальше, чем до своей школы. Он отучился в Индии, он получил образование там, в Нидерландах, ну, в общем, много-много всяких повышений квалификаций. И он проводил операции в Северной Корее даже. Ну, то есть у него там такое огромное количество очень необычных мест, где он проводил операции. Интересно, что сначала медицинское международное сообщество, оно, ну, вот им не нравился этот какой-то выскочка. Что это значит, ты там проводишь каких-то в полной антисанитарии операции? Как так? Мы тут, значит, такое... Так
стерильно
долго, все,
да.
Все очень стерильно, да. У нас тут такой структур, орнунг, а вот ты, ну, в общем, непослушный какой-то выскочка. Но в итоге они были вынуждены стиснуть зубы, и уже после того, как он получил эту премию и получил это признание, более 120 тысяч пациентов он прооперировал лично, ему 70 лет. То есть, казалось бы, дядечка уже давно бы мог просто расслабиться,
на
уйти на пенсию, ну, как минимум, делегировать. Но я лично присутствовала на этой операции, и я видела, насколько быстро он это делает. Во-первых, это очень просто. Во-вторых, там приходят прям болеть целыми семьями. То есть приходит не один человек, а для них это такое событие, что вот они приезжают там, ну, в целой деревне. И вот и все, кто поддерживает человеку, кому проводится операция, они сидят и на
и
это смотрят. Да, потому что это, ну, прям действительно божественно. Удача для них провести такую операцию. И интересно, что он вообще не отдыхает. То есть я вот прям лично своими глазами, он не знал, что мы были с камерами, он вообще никуда ни на что не смотрит, просто вот человек
в потоке
дела, в полном потоке, там просто секунды, то есть там 9 минут идет операция, следующий, и он прям вообще ни водички не попить, ничего, то есть он прям горит.
Он делает операцию на глаза.
Да, 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 делает операцию на глаза.
Я просто тоже интересовался Непалом, мне очень нравилось, ну, хотелось побывать там, как-то не складывалось все это. И вот я знаю, что там очень резкая смена погоды, температур. Например, рабочий день или даже учеба в университетах, насколько я в школах, начинается чуть ли не в 6-7 утра. И в 12 уже заканчивается, потому что уже дети отучились, уходят домой. Просто при заходе солнца там очень холодно. Все-таки горная местность. Это верно? такие мифы, истории сейчас пораспрашиваем.
Конечно, конечно, это верно, но в целом любая местность, где какие-то хитросплетенные горы, ущелья, угу. там всегда погода крайне непредсказуемая. Но более того, мы стали жертвами, мы сами попали в ловушку вот такой вот стихии. То есть мы, когда выбирались обратно из королевства Верхний Мустанг, это такая зона особенная на границы с Тибетом. То есть это такой законсервированный как бы Тибет вне Тибета, там вот осколок тибетской культуры, и мы уже ехали обратно. То есть мы все отсняли и выбирались по главной национальной трассе. Внимание, мы ехали по самому засушливому ущелью, как говорит статистика, и вдруг начались лютые дожди. Лютые дожди.
Да лютее, чем сегодня у нас?
Намного, намного. Учитывая, что эти лютые дожди из этой национальной трассы сделали реку, то есть мы такие просто приезжаем, такие, ну вот дорога должна была быть где-то вот
но
здесь.
Но не сегодня.
Да, а это прям трасса, и у нас самолет. Вот типа завтра мы уже должны там в Индию лететь, следующие выпуски снимать. Я такая, в смысле, а как это? Пытаемся обратно, а там тоже обрушение. Ужас. То есть в итоге какой. Мы застряли там на где-то 4 дня.
А сколько шел по времени этот дождь?
Ну вот, получается, он один раз пошел, и этого хватило для того, чтобы там всю вот эту сыпучку, там такие сыпучие породы,
сделать оползни. Речку, да?
Да, ужас. Да, то есть это просто речка. И получается, в итоге частники, частные экскаваторы, люди какие-то из деревень, вот они потихонечку по сантиметру там в день вот выкапывали эту дорогу. То есть так и не приехали из самого Непала к нам, то есть просто вот местные инициативы помогли нам вот разгрести эти кучи.
Ань, а вот Непал, это, мы уже говорили, высокогорная страна, почти 3000 метров над уровнем моря. Как себя чувствуешь? Вот ты, когда человек приезжает, не готовый, равнинный житель, какие-то
горная болезнь,
да, проблемы быть, были, задыхалась, есть. Может быть.
Не, ну, на 3000 метров, сам Катманду, он расположен как раз на 3000, а есть же там и восьмитысячники. Вот ну, когда, конечно, ты отправляешься туда, там есть всякие святыни, куда вот у них очень развит этот религиозный туризм там, потому что паломники и из Индии, и со всего Непала, и все-все-все, кто себя считают индуистами, у них это считается таким прям must go. То есть там нужно прям обязательно за свою жизнь обязательно там побывать. Это прям очень такая святыня, куда все-все-все индуисты едут. Но в целом, если ты постепенно преодолеваешь, пытаешься приручить эту высоту, то все работает все равно на тебя. Да, конечно, на 7 тысячах мне было не по себе. И это нормально. Но я уже бывала в Киргизстане, в высокогорье Тянь-Шань. Я там поняла, что не стоит трясти слишком сильно головой, потому что меня тогда ушатало. Ну да, то есть если ты в целом соблюдаешь определенные правила, если ты...
Не пытаешься сразу все объять, да?
Да, не пытаешься сразу все объять, то да, то погода и давление будет на твоей стороне. Ну, конечно, тебе никто ничего не обещает. Понятное дело, что и вне Непала нужно, ну, в целом заниматься спортом, вести здоровый образ жизни.
А как, кстати, по поводу спорта и здорового образа жизни, а какая еда в Непале? Чем питаются местные? Что они едят?
Рис, наверняка.
Нет, кстати, я не могу сказать, что они едят рис. У них очень часто можно встретить такую цампу, это перемолотая такая гречка с яковым маслом. Но это вот особенно ближе к высокогорью. Вот.
Яково это от яков?
Да, это яки, которые пасутся в высокогорье. Оно такое очень-очень жирное, оно часто бывает соленое. И это очень просто.
Ну, это как кофе с маслом, да?
Ну, это не как кофе получается, это все-таки кашка.
Но я имею в виду, что масло тоже добавляет, потому что как раз когда горная болезнь, это все очень полезно.
Да, 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 это как раз очень и очень помогает.
И крупы, а еще что? С чем вы там питались?
Мы, на самом деле, мы, честно говоря, все время на контрасте питались. Мы все время все равно в командировках ты устаешь, и хочется чего-то такого родного, понятного, европейской какой-то кухни, поэтому мы питались максимально просто. Я не могу сказать, что я прямо в кулинарные всякие ухищрения отпускалась. То есть я когда ем, я пытаюсь...
Ну, вы что-то местное ели или старались как-то с собой
что-то брали?
Я говорю,
в основном что-то такое европейское, понятное, просто какая-нибудь, не знаю, там курица,
понятно,
значит, белок, сложный углевод, овощи, такое овощи. Просто тарелка, да.
До Эвереста не удалось добраться?
До Эвереста не удалось добраться, но я немножко обманула всю эту схему, потому что туда, конечно, долго-долго восходить, но я летала, получается, над... там есть... Авиаклуб «Непал», который основала наша соотечественница. Ее зовут Наталья. Она вышла замуж за непальца уже очень давно. Он учился, по-моему, в РУДН здесь. У них такая интересная история. Он причем какой-то физик. И у них вот такая мультинациональная семья. И она осталась там жить. И основала там свой авиаклуб. который еще обучает других пилотов. То есть он еще не пальцев, русская вот женщина обучает, и она такая
неплохо,
тоже уже
так.
В летах. Да, и я, получается, немножко, ну, обрезала этот путь, да, то есть не совсем своими ногами до туда дошла, но я, да, долетела на мини-самолетике. Вот, и, можно сказать, соприкоснулась. Ну, не с Эверестом, но там вот весь, все кольцо Анапурны было видно, угу. Это все как раз там восьмитысячники.
По поводу самого вот, самой этой страны, какие впечатления остались? Богато, бедно, вкусно, ярко, необычно? Потому что вы же не первую страну посещаете, такую экзотическую, а Непал можно отнести к экзотике, верно?
Да, конечно, можно
отнести к экзотике. Какие вот эмоции, синонимы такие, да.
Особенно меня, конечно, поразил именно верхний Мустанг. Это вот это особенное королевство Ло-Мантанг, которое законсервировано во времени, которое находится на севере страны Непал. Туда можно попасть только со специальным пермитом. То есть они пропускают туда в год не очень много туристов.
Что такое пермит?
Разрешение. Пермит разрешения. Ну, это такое, извините. Вот, да. Ну, такая виза еще внутри Непала, за которую ты платишь там эквивалент $500.
Ого.
Да, за 10 дней. То есть, ну, немало. И они еще следят за тем, чтобы, ну, не больше там 1200-2000 туристов туда вот могли просочиться. Там, конечно, совершенно время остановилось. Там есть места, где нет вот, до сих пор никаких средств коммуникации. То есть там с трудом добывается электричество. При этом все люди, которые живут в этом Ло-Мантанге, в этом королевстве Ло, раньше там у них был правитель, у них был король, которому они поклоняются до сих пор, королевская династия. Там сейчас живет до сих пор его сын. Но он очень любит ходить инкогнито, то есть он не любит как-то показывать свой священный статус. Да, то есть мы даже пытались тоже как-то с ним проконтактировать, и он такой, да нет, я тут просто дворецкий, я просто вот, значит,
мимо проходил.
Швейцар, просто мимо проходил. То есть он открещивается, никакие интервью ему, никакое признание ему, публичность не нужна. И интересно, что сначала тебе кажется, что это про какие-то простые деревенские жители, которые там «Ом мани падме хум», там все эти мантры, крутят барабанчики, крутят веретено, тоже вот это все домотканное, какие-то горы совершенно, как будто ты просто на другой планете. Такие глазницы пещер там на тебя такие смотрят, в которых раньше проводили тёмные ретриты.
Сознание не меняется от такого
воздействия?
Сознание 100%
меняется. Но интересно, что вот все вот эти жители этого Ло-Мантанга, которые тебе кажутся деревенскими жителями, оказывается, что у них у всех фамилия Биста. То есть, по сути, они все, на самом деле, потомки короля. То есть Биста – это королевская фамилия.
Он там времени зря не терял, несмотря на то, что ходит.
Да.
Я, кстати, был какой-то фильм, я недавно смотрел, вот как раз вот про это королевство Мустанга, и там, правда, они обнесено стеной, это королевство,
да.
И они живут как, ну, город в городе, получается так.
Да, это получается город в городе, точнее, город посреди на самом деле ничего. То есть перед тем, как мы туда приехали, ну, там практически ничего нет. Просто вот эти вот глазницы пещер, на которые так вот на тебя смотрят. Ветер свищет, иногда вот ливни тебе дорогу могут превратить в реку.
Одним словом, друзья, хотите большой экзотики? Вот Непал, а там и Мустанг, да. У нас 30 секунд, третий сезон. Чему будет посвящен? Какие страны?
Третий сезон – это Бутан. Это
так.
Пакистан, это Таиланд, но не тот вот туристический, всем известный, мейнстримовый, и много еще чего. Мы продолжаем утверждать направление.
Друзья, смотрите и ищите программу «Затерянная в Азии» с Анной Демьяной на канале «Моя планета». Ань, спасибо большое, удачи.
Спасибо вам огромное.
Да, ой, Аня так руки сложила по-непальски. И хороших путешествий. Марина Александрова.
Герман Бабаян.
Макс Челноков.
Оставайтесь с радио «Говорит Москва».